Вот так. Звук истории.
16:07 мы в прямом эфире, как каждый месяц у нас теперь заведено. У нас превращается программа «Вот так, Арзамас». И я приветствую здесь и Филиппа Дзитко, главного редактора «Арзамаса», и редактора Евгения Бунтмана. Здравствуйте, ребята.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, а сейчас все мы превратимся, и вас, включая в обывателей времен 17-го года. Вот мы обыватели. Мы обыватели, простые люди, никакие там не политики, которые бегают. Не принимаем мы отречения, не отрекаемся сами. Вот не отождествляем, не мироточим, там, я не знаю. Вот. А мы просто, вот люди, у нас события здесь происходят в Петрограде 17-го года.
Ну, надо сказать, что это, наверное, самая важная, самая болезненная сторона революции, потому что сегодня... Мы обратимся к воспоминаниям частных лиц, не политиков, не Шульгина, там, Керенского, Николая II, великих князей, а частных лиц. Конечно, это известные лица, как правило, но это не акторы, не политики, не те, кто делал революцию, а те, кто наблюдал за ней. И это очень важно.
Да, из этих частных историй, частных записок, частных воспоминаний складывается какая-то отдельная история 17-го года. Не отдельная, та, что позволит увидеть какой-то общий абрис. Да? Мы посвятили целый курс на Арзамасе благодаря совершенно невероятному историку Борису Куланицкому. Благодаря нашему любимому университету, Европейскому университету в Санкт-Петербурге, вместе с Дмитрием Голубовским мы сделали такой курс «Революция 17-го года». Там вы можете все услышать. Это короткие аудиолекции от февраля до октября. И сейчас мы действительно хотим рассказать о революции несколько иначе, не через официальную историю, да, не совсем по хронологии политической, а по хронологии человеческой. Тут надо сказать, что наши друзья и коллеги из проекта 1917 год этим совершенно замечательно занимаются вот уже не первый месяц. Вы можете тоже читать дневники в реальном времени, так сказать. А мы хотим сказать о том, что думали и видели то, что... Те, кто, кого называют простые люди, простые дети.
Ну да, я живу. Война, ну там всего, читаю газеты. Но вдруг оно начинает происходить. Что-то вот такое происходит.
Имена этих частных лиц мы называть пока не будем. Мы их назовем в конце, как в кино, титры. Для вас они сейчас будут просто... петербуржцами и москвичами. Мы петроградцами в 1917 году.
Да, уже. Ну, за два, там, сколько года прошло? За два года не успеваешь привыкнуть от Петербурга к Петрограду.
Приходит. Тем более, я думаю, что первый житель, да. Первое частное лицо, наверняка говорил петербуржец. Итак, мы начнем реконструировать. Давайте. С помощью этих людей, которые нам, спасибо им, оставили свои воспоминания. Итак, житель Петрограда выглядывает из окна и что-то не так.
Начинает твориться что-то неладное. На Выборгской стороне произошли большие беспорядки из-за хлебных затруднений. Надо только удивляться, что они до сих пор не происходили. Граф Рабьен видел из окон посольства, как толпа рабочих на Литейном мосту повалила вагон трамвая и стала строить баррикаду. Навстречу им поскакали жандармы, и произошла свалка. Разобрать дальнейшее было трудно. В это же самое время, 23 февраля, еще один петроградец идет за хлебом.
Ну, хлеба... 23-е по-старому.
Да.
Мы будем идти по-старому стилю, да, так да, удобнее.
Да, да, да. То есть 8 марта, иначе говоря, да, или 23-е. Идет за хлебом, ну, хлеба особо толком-то и нету, да. Он идет за крупой. И вот что ему удается разобрать из дальнейшего.
23-го в первый день я случайно попал на Невский. Надо было в потребительской круп достать. Метил-то муки, конечно, и пошел после обеда около 5. Собирался сколько дней, а вышел как раз в такой день, для меня невыхожий. Трамвай остановился за полицейским мостом, это сейчас зеленый мост через Мойку. И пришлось выйти. Казаки и народ, казаки сопровождающие с длинными пиками, раньше видел только на картинках, и разъезжающие без пик с нагайками. Никакого беспорядка выдержано. Шел народ и одно знамя – хлеба. У думы полицейские не пропускали. Мне надо было на угол Жуковский, надо было поспеть поскорее. Лавку закроют. И все еще надеялся попасть в трамвай. Но с Невского трамвая не ходили. Какой-то один стоял, я вскочил, оказался прицепной вагон. Была спешка и вздерг. На бассейне у ворот стояла молодая баба с ребенком. «Ты иди, иди, не высовывайте», — сказал какой-то, — «мало ли чего». Да и всего возможно было ожидать, и один голос мне говорил вернуться домой, а другой — совестный, как же так, вернусь пустыми руками. И дошел до лавки, и угодил, как нельзя хуже. В лавке поднялось смятение, начнут громить, ставни закрыты, и минут с 20 было очень-очень тревожно. Никакой муки мне не дали, кое-как отвесили круп, и с мешком через другой вход я вышел на Надеждинскую. Это воспоминание человека, который вышел на улицу. Теперь обратимся опять. У нас Петроград. Следующий день. 24 февраля. Пятница. И теперь мы слушаем гимназиста.
Часов до 12 было все спокойно. Был в гимназии. На большой перемене инспектор советовал не выходить на улицу. Один из товарищей пошел на перемене завтракать к брату. Ему надо было идти по Невскому и перейти Литейный проспект. Через Литейный ему не удалось пройти, так как казаки загородили путь. На перемене выходил на улицу, уже сам пошел. На Невском трамвае не ходят, около Литейного вдоль панели большая масса народу. На углу казаки на лошадях, несколько казачьих разъездов горцуют по Невскому. Около 2 часов дня из окон 5-го класса наблюдали, как огромная толпа народу проходила по Невскому по направлению к Знаменской площади.
Это площадь Восстания сейчас.
На Знаменской площади какой-то мужичок влез на памятник Александру Третьему и сказал в том духе, что мы люди скромные, нам мало нужно, только, цитата, «окончание войны и хлеб». Со строя много учеников было отпущено, чтобы они пошли проводить учеников младших классов через Знаменскую площадь. Из гимназии уже выпускали, открывая дверь ключом. Большинство магазинов было заколочено. На Невском много гуляющей публики.
Да.
Ну, надо сказать, что здесь...
Хотел спросить его сначала днем, почему не в гимназии? Нет, оказывается, он пошел в гимназию.
В гимназии. Да. И, как мы видим, атмосфера довольно праздничная. То есть, страшно. Непривычно, но весело и интересно. Следующий день, суббота, 25 февраля. Утром на Невском спокойно, почти на каждом углу стоят караулы. Часа в 3 возвращался домой, трамваи не ходили. Разъезжали казаки и группами городовые. Все ворота и подъезды закрыты. На Невском масса гуляющей публики. Ремарка опять, масса гуляющей публики. То есть это праздник. Скопище народа около Анечкового моста. Настроение толпы и мирное, и возбужденное. Со стороны Казанского собора начала продвигаться огромная толпа по направлению к Знаменской площади. Какой-то сторож Анечкового дворца заметил, что все за народ. Даже офицеры идут в толпе. За первой толпой двигалась вторая. Она шла с пением рабочей Марсельезы. Марсельеза, и надо сказать, мы вернемся сейчас в 2017 год, что у нас на Арзамасе есть одно из дополнений к этому курсу, называется «Саундтрек революции», который помог нам сделать Алексей Петухов, искусствовед, замечательный человек и коллекционер, да, дореволюционных, да, пластинок.
А это запись какая? Тогдашняя
запись? Это запись 1917 года. Это рабочая Марсельеза. Один из обывателей, одно из частных лиц, которого мы упоминаем, говорил, что очень скверно поют Марсельезу. И все комментарии к песням поют, вы можете, да, прочитать у нас на сайте Arzamas Academy. Есть подробные комментарии к каждому из пунктов саундтрека.
Возможно, что эту самую Марсельезу, это самое исполнение слышал еще один наш сегодняшний герой. Он так пишет 28 февраля. А, пожалуй, это и революция. большие буквы.
Так.
Теперь и во мне возникла тревога, что выразилось уже в том, что я проснулся в 6 часов. Тревожность, скрываемая изо всех сил, проявляется в повышенной раздражительности. Меня злят наши девочки, слишком беспечно, шумливо и весело воспринимающие события. Вот, видимо, как гимназита, которого мы
угу.
Уже за кофеем Дуня взбудораживает всех сообщением, что она только что, высунувшись в окошко, увидела, как со Среднего проспекта к Тучковому мосту сворачивают один за другим автомобили с красными флагами. Толпа их провожает криками. В тот момент это сообщение показалось нам чем-то чрезвычайным и ужасно грозным. Но уже к середине дня, вот это очень важно, мне кажется, строчка, но уже к середине дня такие же проезды революционных колесниц стали явлением до того обычным, что даже потеряли всякую остроту новизны и успели надоесть. Вот и сейчас в ясном морозном воздухе гулко гудит проезжающий грузовик и слышны крики «Ура!».
Вообще грузовик, вот тогда, это одно из действующих лиц. Революция – одно из главных действующих лиц. И это видно на вашем сайте, это видно в детских рисунках. Там очень много грузовиков, много автомобилей.
Абсолютно. И эти да. грузовики украшены красными флагами. Вот давайте перенесемся в Москву и поговорим с авторами тех самых детских рисунков, которые на сайте у нас сейчас опубликованы. Это коллекция Государственного исторического музея. Совершенно замечательная, поразительная. Они рисуют машины с солдатами, демонстрации, красные флаги. И вот воспоминания московских школьников и гимназистов.
Вскоре показалась манифестация. Она была очень большая и грандиозная. Несли красные знамена, обшитые золотым шнурком. У каждого мужчины или женщины был красный бантик. Меня в это время охватило радостное чувство любви ко всем.
Я проснулся и услышал от няни, что идет много народа с красными флагами и играет музыка.
Я встал утром, попил чаю и вышел на улицу. Там было очень много народу, и они говорили, что сегодня будет русская революция. Я пошел смотреть.
10-14 лет авторам этих записок.
Это школьники, гимназисты и реалисты. И их учитель, учитель рисования Воронов, который потом стал сотрудником Государственного исторического музея уже в 1919 году.
Да.
Он собрал их дневниковые записи и рисунки, которые вы тоже можете увидеть у нас. Снова Петроград. То же самое число, 28 февраля, вторник. И тот же самый обыватель, частное лицо, который говорил, пожалуй, это и революция, рассказывает уже, что происходило вечером.
Соблазненный главным образом божественно ясной, такой праздничной погодой, я, наконец, часов около 11 решил пройтись в сопровождении всей семьи, поглядеть поближе, что делается на свете. Чего-либо сенсационного мы не видели. Но когда мы шли по зигзагами протоптанной между сугробов тропинке по льду через Неву, то слышали несколько и даже много выстрелов. Казалось, что стреляют в Академии художеств. На обратном пути по реке катилось эхо далекой тяжелой пушечной пальбы. На улицах и площадях, покрытых снегом и залитых солнцем, все кажется празднично прекрасным. Уж не предсмертная ли это красота Петербурга? Дома мы узнали от прислуги, важная деталь, откуда новости приходят, дома мы узнали от прислуги, что разгромлен участок на Большом проспекте, и как будто много городовых в разных местах убито. Жена нашего швейцара уверяет, что решительный день будет завтра.
Наступает завтра, среда, 1 марта, по старому стилю, опять же. Последний день старой России. Электричество и водоснабжение все еще, слава богу, действуют, и ни на минуту не переставали действовать. И это, во всяком случае, добрый знак. Но магазины все закрыты, и торгуют лишь мелочные лавочки. Характерно, что наша деревенщина Мотя сначала очень испугалась беспорядков и даже горевала, что зачем не уехала к себе в Воронеж, а как поглядела вместе с другими прислугами, как расправляется народ с полицией, так вернулась домой вся сияющая. «Теперь я уже не боюсь. Это хорошо. Нет, теперь я не боюсь».
Самые неприятные вещи, которые в царском мне дали мысль о том, что будет очень плохо, это солдаты пьяные, которые ехали на машинах мимо нашего дома. А так как дом наш был казенный, то это сразу видно было. И они кричали нарочно какие-то ужасные слова и так далее. И мы должны были переходить на другую сторону, чтобы их не видеть и не слышать. У нас еще тогда была гувернантка. Но она говорила, что очень хорошо, что царя не уничтожит. Она думала, что его просто откажется. Он сам, и он действительно сам отказался. Она была швейцарка, и там никаких царей, ни королей не было. что она считала, что во всех странах должна быть республика. Мы даже не знали, что такое республика. Мы читали какую-нибудь Виктор Гюго, я не знаю что. Но французская республика нам казалась такая невероятная вещь, что в России этого не может быть. Что мы, у нас народ слишком христианин, чтобы убивать кого-нибудь. Что они слишком хорошие, добрые и так далее. И они не были такими несчастными. Потому что мы ездили по всей России. Мы видели и деревни, и села, и города, где свадизон было страшно много несчастных, голодных и так далее. Но мы этого не видали. Нам всегда казалось, что у них все есть.
Свадизон несчастные. Да, замечательно. Так сказать. Так сказать.
Не скажете пока, кто это?
Это тоже, это часть воспоминаний. Мы не можем сказать, кто это. Это воспоминания, записанные в 70-х годах BBC в доме престарелых под Парижем, где находились русские мигранты. Там были люди, которые детьми застали революцию, и люди, которые вполне сознательными уже мужчинами и женщинами застали революцию. И вы эти голоса тоже услышите. Это потрясающие воспоминания эпохи. Это люди уже с акцентом иностранным, с английским, с французским.
Здесь прекрасные.
Вот. И это очень важно, отношение прислуги, нянь как няни воспринимают революцию, как кухарки воспринимают революцию. И не только кухарки, и многие люди благородного сословия тоже это воспринимают. Итак, 4 марта. Посылали дворника к Унковским за платьем Павла. Наша хозяйка с ним разговорилась и спросила, что он думает о новом правительстве. Опять же, источник дворник, да, с дворником разговаривался. Он отвечал, что неизвестно, что будет. Пожалуй, будет строже. Прежде уж знали, что есть у нас царь, а теперь не знаем, кто властвовать будет. От нашей хозяйки слышала я о ее встрече с офицером на улице, который шел с шашкой, но без красного значка. К нему подошли солдаты и потребовали отдачи оружия. Офицер очень хладнокровно им сказал: «Вы солдаты-революционеры, и я офицер-революционер. А потому так же свободен, как и вы, имею право делать, как хочу, и красной ленты не носить, и оружие не отдавать». Тогда они сказали, что отведут его в участок. «Что же, пойдемте, я готов», — отвечал он и пошел с ними. И здесь мы послушаем еще одно воспоминание о том, как после революции встречаются солдаты и офицер.
«Мы увидели толпу солдат, но уже не солдат, а это что-то похожее на солдат. Все без погон некоторые, шинели уже расстегнуты, честь офицерам уже не отдают. И один из них подходит к одному из наших офицеров, который был в сотне, значит, в эскадроне Его Величества и носил вензеля Н-2 на погонах. И говорит: «Сними!» Офицер говорит: «Если ты хочешь, чтобы я тебя застрелил, тогда я сниму».
Ого. Уже.
Это воспоминание гвардейского конного офицера, как мы понимаем просто сразу. Итак, снова переносимся в Москву и смотрим глазами школьников и гимназистов.
Во время войны в Москве началась суматоха. В один день, когда я гулял с бабушкой и пришел домой, то узнал, что государя согнали с престола. Надо еще отметить, что здесь сохранены орфографические особенности источника. Согнали с престола. Угу. Когда я сел пить, то вдруг у нас за окнами послышался шум. Я видел большую толпу рабочих.
Все сделали себе красные бантики, и я тоже сделал, и пошли с флагами. Целый день по улицам ходил народ. Все были радостны и веселы.
Я долго ходил с народом и по Мясницкой нес с одним солдатом красный флаг. Как только началась революция, я не мог сидеть дома, и меня тянуло на улицу. Весь народ шел на Красную площадь, где около Думы студенты говорили речи. Настроение у всех было радостное. По улицам ездили грузовики с солдатами, в руках которых находились ружья.
Мне удалось немножечко проехать на автомобиле с солдатами. И опять же, как может быть финал такой радостной эйфористической эпохи, был написан гимн, который почти не звучал. Это гимн, слова к которому придумал Константин Бальмонт, гимн свободной России.
Ох.
Ох. августа государь император отрекается от престола. И
уже 2
марта.
Слушай, очень хороший гимн. Он мог в 90-х годах его надо было принимать.
Ну,
поется. То, если не задирать, так легко поется, и слова нормальные.
Да, а музыка — это позывная другой радиостанция, как мы знаем.
Ну да.
Радио «Свобода».
Ну да.
А, итак, активная часть революции завершилась, и наступают революционные месяцы. От эйфории переходит к безразличию, а потом уже и к гневу, и к агрессии. Хлеба не становится больше. Это мы знаем из многих воспоминаний обывателей. Война продолжается до победного конца, как мы знаем. Но революционная эйфория от равенства и свободы сохраняется только первые месяцы, а потом она уходит. Потом революционная эйфория заканчивается похоронами борцов за свободу, и об этом мы будем говорить уже в следующей части, после середины часа.
Другая революция. Я напоминаю, Евгений Бунтман и Филипп Зитко. Это совместная наша передача с Арзамасом. Продолжим через 5 минут.
Вот так звук истории.
Мы продолжаем. 16:35. И мы сегодня... Я думаю, что мы в революции. Даем сегодня вместе с Арзамасом. Филипп Зитко, Евгений Бунтман, Сергей Бунтман. Сегодня передача. Я сразу отвечу слушателям. Спрашивают, будет ли внук. Мы сделаем массовую передачу когда-нибудь, где будут все Зитко и все Бунтманы. Вот тогда вы все услышите. Вот замечательно будет.
А сейчас это нужен стадион для того, чтобы... Да.
Ну, ничего. Это самое. Массовая сцена. Да. Мы... Сейчас возвращаемся в Россию 17-го года, и мы обыватели. Мы не действующие лица революции, а мы те, кто ее видит, ну и присоединяется иногда, как с красным бантиком эти дети выходят в наши, те, которые вспоминают.
Начинается другая революция. Надо не забывать, что да, все весело, все мирно, вроде бы глазами.
Ну, так есть, тех обывателей есть напряжение, было. Но
нет, более-менее. Во время февральских дней погибло очень много людей с одной и с другой стороны. Со стороны восставших и со стороны представителей властей, потому что и полицейские, и городовые, очень многие были убиты. И восставшие, и рабочие, и солдаты запасных батальонов, гвардейских полков, расквартированные в Петербурге.
Ну, в общем, настроение «Славься, свободная Россия», которое мы только что слушали.
Да, но есть еще и другое настроение. Это настроение в жертву пали. Начинается другая часть революции, что в Москве, что в Петербурге, в Петрограде, уже совсем в Петрограде, что по всей России. И теперь обратимся к воспоминаниям еще одного частного лица. Он очень внимательно читал газеты и давал свои комментарии к событиям, которые происходили, и очень переживал из-за этого. Живя в Москве, следил за всем, что происходило.
Очень что-то нехорошо у нас. Кронштадт изолирован, там царит анархия, и им управляет не правительство, а сами матросы. Запись от 12 апреля. Прямо анархия. Неспокойно и в Гельсингфорсе у флотских. Вообще моряки безобразничают, а между тем пишут, что германский флот вышел с большим десантом к русским берегам.
Ого.
На Волге и Оке открылась навигация, но там солдаты безобразничают, как и на железных дорогах. Садятся толпами по всем классам, дают пароходам угодные им направления по всем классам, то есть...
Первый, второй, да, третий класс.
Да. В смысле, не как положено, да. Реквизируют продовольственные грузы и так далее, и так далее. Настолько везде плохо, что уж не верится ни во что хорошее, и не на шутку боишься за целость свободы или думаешь, да так ли на самом деле, не провокационны ли все такие известия? Не верят газетам, да? Погода стоит тепленькая, но с ежедневными небольшими дождями.
Май. Еще один обыватель рассказывает то, что он видит, пересказывает слова, которые слышит вокруг. 19 мая. Митинг. Бабы. Видела самого митинга. Вышел черный, лохматый, голос грубый. Товарищи земли, у помещиков доставайте кто сколько может. У помещиков известно много. А вот еще под Москвой сказывают, где-то француз в 12 году много земли оставил. И под городами тоже столько земли. Под городами. Как же ты из-под городов ты ее выдернешь? И очень просто. Города, сказывают, отменяются. Городов больше не будет. Землю все разделят мужики, и будут жить одни мужики на всей земле. А за место царя и царицы выберут какую-то брешку.
Брешку. Это замечательно.
Да, да, там как, какую-то, да.
Да, как раз бабушка русской революции, да, Екатерина Брешковская, да, 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 возвращается, да, в Россию.
Снова вернемся в Москву, 27 мая. Вот какой у нас Керенский. Кстати, он вчера приехал в Москву. Цветы, аплодисменты и ура сыпятся на него в необыкновенном изобилии. Все другие министры не пользуются и подобием такой исключительной популярности. Вся его сила в даре слова и в какой-то бойкости. Если это не гениальный человек, то большой забияка. В Большом театре Керенский выступил в качестве оратора в благотворительном концерте-митинге и стяжал новые лавры своему зажигательному красноречию. Лозунг «Не будьте жадными, трусливыми, не бойтесь свободы, верьте в лучшую жизнь для всех» в театре устроили аукцион его портретов с автографами. Просто увеличенные фотографии. И продали один за 15 200 рублей, другой за 8 200 рублей, третий за 5 000 рублей. Куда уж тут и Шаляпину. Да. Кстати, о том, как постепенно к Керенскому приходит вот эта невероятная популярность, есть отдельный рассказ Бориса Колоницкого на нашем сайте, на Арзамас Академи. Очень рекомендую. Особенно интересно его замечание о том, как вот эта риторика вождя рождает, как нам знакомая уже по 20-м, 30-м и дальше годам, она начинает рождаться в разговоре о Керенском, о новом вожде.
Так более того, на самом деле, порой про Керенского восторженное вот солнце русской революции,
да,
писали те же самые люди, которые потом писали словословие Сталину и Ленину.
Неудивительно.
Снова Москва. Лето 1917 года, 1 июня. Официанты забастовку, кажется, прекратили. Будут теперь получать чуть ли не 400 рублей в месяц. Но сейчас же началась забастовка дворников. И благодаря этому московские улицы, не исключая центральных, представляют собой мусорные ящики. Все, что не выбрасывается на улицы и на тротуары, так и лежит теперь дня 4 без уборки. По тротуарам ходить стало мягко. Лоскуты бумаг, папиросные коробки, объедки, подсолнечная шелуха и тому подобная дрянь вплотную. А дворники сидят себе на тумбах, погрызывают семечки да поигрывают на гармошках.
Вообще семечки это такой вот символ. Мне кажется, что герб Новой России должен быть семечки.
Семечки появляются на улице.
Да.
Обратимся снова к Петрограду. Уже лето, ни о каком энтузиазме прежнем, гораздо меньшем встретим сейчас упоминание об этом восторженном энтузиазме. Запись от 19 июня. Важные события, июньские, летние, сейчас о них тоже немножко поговорим. Цитируем. «Слухи о вчерашних страхах и сегодняшних манифестациях на Невском, и будто наши прорвали в трех местах немецкий фронт. Письмо маме, нервное. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка, и что этот порядок величаво и спокойно оберегается всем революционным народом. Какое право имеем мы, мозг страны, нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и многознающий революционный народ?» Ключевой вопрос.
О, да.
«Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас перережут во имя порядка. Нервы оправдались отчасти. Когда я вечером вышел на улицу, оказалось, что началось наступление. Наши прорвали фронт и взяли 9 тысяч пленных. А новое время, рот которого до сих пор не зажат, страшное русское добродушие, новое время, да, вливает в свои вечерки русские войска грязью своих похвал. обливает Керенского помоями своего восхищения.
Это июньское наступление, после которого Керенский стал практически божеством на самом деле. То есть есть общее разочарование в революции, но тут происходит совершенно невероятное это июньское наступление, которое закончилось плохо, с разагитированными, размитингованными и разудалыми солдатами и солдатскими комитетами имени Керенского.
Об этом фильме «Окраина» тоже, кстати, определенным образом рассказано в этом переломном моменте войны.
И в лекции тоже Борис Иванович Колоницкий очень подробно рассказывает, что самое удивительное, что наступление вообще получилось, а не то, что оно закончилось пшиком и было разгромлено. Июль. Прошло 2 недели. В Петрограде начинаются июльские события. Большевики и их политические союзники против временного правительства. Снова петроградские воспоминания. 3 июля. Начало июльских событий. Ночью рабочие подкатили на грузовике к почтовому учреждению, мы вызвали товарищей. 3 грузовика наполнились людьми, которые с криками укатили в город. 1 грузовик до того стар расхлябан, что через 10 минут его руками прикатили назад. По слухам, сегодня вышел вооруженный московский полк. С продовольствием Петербурга дело стоит очень плохо. Какая душная ночь. Скоро час, а много неспящих людей на улице. Галдеж, хохот, свинцовые облака. Через Николаевский мост идут рабочие, финляндский полк под командой офицеров с плакатами «Долой временное правительство». Стреляют, будто бы пулеметы. Я слышу где-то далеко «Ура!». На дворе тоскливые обрывки сплетен прислуг. Не спит город. Много погибших и во время июльского восстания. Большевики уезжают я не буду пересказывать события революции. Это июльские события, которые фактически стали решающими и для начала диктатуры Керенского, и для начала серьезной подрывной деятельности.
Мнимая победа Керенского на июнь, да?
Да, большевиков. И еще одна песня с июньским наступлением и общим ажиотажем вокруг войны становится популярной. Когда-то это был романс, а потом это стала песня про прапорщика. Сначала юного, а потом, уже после октября, красного прапорщика.
Запись нашего знакомца из Москвы. 18 июля. Вот последний день войны, продолжающийся ровно 3 года, и 142-й день революции, день московского обывателя. Встал в 7 часов, выпил кофе и съел 4 яйца с подозрительным привкусом. Купил газету. 10 копеек. Вести не лучше, не хуже вчерашних. Купил газету сам, потому что все домашние пошли в хвосты за более существенным. Кто за молоком, кто за хлебом. Хвосты – очередь. Само слово «хвост» появляется накануне февраля. Осмотрел свою жалкую обувь. Надобно сменить подошвы. Да сказали, что дешевле 12 рублей сапожник не берет. Новые ботинки можно купить рублей за 70. А если встать в хвост у скорохода, то надо посвятить на это 3 дня. Дают отпуски на кормежку и за нуждой. То есть так сговариваются сами хвостецы, чередуясь между собой. Да. Пошел в контору. На трамвай, конечно, не попал. Но мог бы доехать на буфере, если бы там уже не сидело, вернее, не цеплялось человек 20.
Переносимся в Петроград, и уже август. И это очень уже тревожное событие. Корнилов.
Корнилов.
28 августа. Меня интересует вопрос. Вчера в час ночи я ложился, слушая те же звуки, которые слышны были, когда я в первый раз сошел с поезда этапного в Ловче Первый, в жаркий летний день, далекая канонада. Сегодня с утра звуки похожи на пушки. Между тем гроза небесная, настоящая. Действительно, сегодня днем была, несмотря на холодные дни, гром и ливень. Где же кончается гром и где начинаются пушки? Экстренные выпуски газет о Корниловском заговоре, аресте Львова и многих других, вопросы директории и о движении на Петербург кавалерии.
Корниловский мятеж, так называемый, потерпел крах. Опять же, отсылаем к лекциям Бориса Клонинского на сайте «Арзамаса».
Скорее гром, чем пушки. Офицеры корниловские и корниловская кавалерия не доехала до Петербурга. Разагитированная по дороге. Даже дикая дивизия.
Но слухи были.
Разагитирована.
Слухи, да, конечно, были. Вот отсюда эта тревога в записи, которую Женя прочитал. Еще из того же времени, 1-2 сентября запись. «Рассвет. У запертой булочной против изображения хлеба сидит на камушке первая очередная старуха». Ну, то есть стоящая в очереди. Сидящие в очереди. В трамвае пьяный солдат затеял спор и ругается по-матерному. Все возмущены. Комиссар подходит к нему, уговаривает, а он комиссару: «И разговаривать с тобой не хочу, белая шляпа, комиссионер какой-то. А я от прав народа солдат, и знать тебя не хочу». Тут же сидят бессловесные офицеры, и вся публика в бессилии ничего не может ответить пьяному бесчиннику.
Давайте послушаем еще одно воспоминание звуком.
Я была именно в Петербурге, потому что я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнужденных солдат и рабочих, которые сидели в машинах с красными флагами, все это. И мы плакали с мамой, потому что это было так ужасно.
То есть это не только радость от революции. Мы отнеслись немножко назад, на самом деле. И воспоминания о революции уже потом, конечно, постфактум из эмиграции, они были страшными. Еще
70-х, да.
Да, два воспоминания подряд. Одно 14 сентября, другое 14 октября. И мы через это видим. Это вот последние месяцы перед новой революцией. Всюду люди ссорятся, разрываются многолетние связи, события велики, но чем они больше, тем причины ссор меньше. Так и быть должно, потому что становится жить под нависшей тяжестью все теснее и теснее. 14 сентября.
Месяц спустя, 14 октября. Наша жизнь в Петербурге – вихри враждебные, и в них все летит обломками, как во сне. Знакомый человек, кресло, церковь, извозчик. Совершенно точные предметы обыкновенной действительности – а фон расплавленной текучей жизни, взволнованный. Вихрь создается каким-то духом с пикой в руке, с которым все вокруг пытается сговориться, и громадная масса людей не понимает, что к этому духовному началу можно противопоставить только духовное.
Еще одно звуковое воспоминание. Когда люди вспоминают, что как они были рады, как они были счастливы, но не думали, что так все закончится.
Во время революции мы, конечно, в этом возрасте, молодые ребята, не принимали активного участия в революции, так сказать, военного характера, а принимали участие в манифестациях. Вообще революция в тот период времени была, ну, так сказать, с подъемом духа. И мы никогда не думали, что это выльется в такой форме, как это выльется вот впоследствии.
Все, октябрь наступил. Ночь с 25 на 26 октября. Что в Петрограде, что в Москве. Временное правительство свержено. У власти большевики. Петроград. Сначала Петроград, естественно, как колыбель революции, где произошли главные события. Взят Зимний дворец. И утром 26 октября, на следующий день после первого ночного штурма, петроградский житель выходит и решает посмотреть, что произошло.
У Эрмитажного моста стоят караульные матросы. Дальше не пускают. Повернули на Миллионную, по канавке. На площади довольно много народу. Мрачное любопытство. Караульные окружены кучками, беседуют. Перед самым дворцом дрова в рост человека, как будто за ними защищались. Весь фасад покрыт белыми пятнышками от пуль. В бельетаже много разбитых стекол. Разбиты они и около того балкона, где в июле 1914 года стоял царь с старицей во время патриотической манифестации. В Москве в эти дни тоже бои между большевиками и юнкерами. И здесь наши любимые свидетели, дети, школьники 10-14 лет, вот что они пишут.
Все шло хорошо, только вдруг, в конце октября, началось двухнедельное большевистское восстание. Мы все восстание не ходили в училище. Я несколько ночей совсем не спал, только лишь слушал, как грохотали пушечные снаряды.
Народ разделился на части, и эти части стали между собой драться. А вперед разговаривали. Прежде разговаривали. Большевики восстали на другие партии. И в Москве началась битва между двумя гвардиями. Красной и белой.
«Москвич. 28 октября. Сегодня, с 5 часов утра до 6.15, опять дежурил с чужим револьвером в кармане на парадном подъезде. Слышал всю пушечную и ружейную пальбу. Утром на улицах очень неспокойно. Трамвай и телефон не работают, банки все торговли закрыты. Местами караулы, дозоры и патрули. У всех крайне испуганный и недоумевающий вид. Не знают, идти ли по своим делам. Не поймут, кто, где и почему стреляют школьники. Толпят у ворот и подъездов. Тут и боязнь шальной пули, и любопытство.
А вот и школьник. Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкового переулка, то стреляли с двух сторон вдоль нашего дома. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз, мы вышли во двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом в окно под нашей квартирой попала пуля. Я ходил ее смотреть.
Да. Снова возвращаемся к дежурящему москвичу у своего подъезда. Уже в субботу вечером, 28 октября, послышались по Москве выстрелы ружей, пулеметов и пушек. Это уже вечер того же дня. Но где это происходило, узнать было невозможно. Тревога разрасталась. Начались денные и ночные дежурства. В нашем домовом комитете постановлено было дежурить сразу троим или четверым квартирантам по 2-3 часа смены. Ночью никто из мужчин не раздевался. И говорят, что так везде, по всей необъятной Москве.
Еще одно детское воспоминание. Я наблюдал из окна в бинокль, как стреляли из пулемета. Все эти дни выходить из дома было опасно, и мы не могли достать хлеба. 4 дня мы питались картофелем. По ночам мы спали, не раздеваясь, а папа и другие мужчины, которые живут в нашем доме, дежурили с револьверами по очереди во дворе.
Вечером пришел дворник и сказал, чтобы завесили наглухо окна. Ночь... Всю провели мы неспокойно. Утром, попив чаю, я с товарищами на театральную площадь. По дороге встречали солдат. Они спрашивали, куда идем. И мы говорили, к дяде за хлебом. Когда пришли на Петровку, то услыхали частые выстрелы. Солдаты со смехом говорили, как пулеметчики бьют буржуйных сынков. И мы будем завершать непосредственно воспоминаниями детей, которые вспоминают всю революцию в целом. И самое интересное, мы не знаем, к сожалению, кто эти дети, не сохранились их имена, когда Воронов принес в 19-м году эти документы, эти письма, эти восхитительные совершенно детские рисунки, точные, наивные, открытые всему миру рисунки с тщательно вырезанной брусчаткой, с тщательно вырезанным митингом, грузовиками и так далее. Да. Как дети увидели революцию, мы не знаем, что с ними стало, с этими детьми, с каждым из них. Хорошо бы было когда-нибудь, может быть, выяснить, что стало с каждым конкретно из этих 20, 30, 40 детей. Последние воспоминания детей. Бой в Москве продолжался 7 дней и 7 ночей. Но вот, наконец, большинство взяло верх, то есть большевики. Эту революцию никто не забудет.
Один раз я шел по Сухаревой площади и видал баррикады. Я не знал, что это такое. Когда пришел домой, то я спросил у матери, но она тоже не знала. Вечером, когда я сидел дома и делал уроки, мы услыхали выстрелы. И потом я узнал, что это революция.
В дни революции было очень весело. И русскую революцию никогда не забуду. Не забуду, пишет совсем маленький гимназист или реалист. Вот такая революция.
Да,
с февраля до октября.
Чьи же были воспоминания, мы не скажем?
Конечно, мы скажем. И теперь наши титры перед последней композицией, которую мы услышим. Итак, мы использовали дневники Александра Бенуа, Михаила Пришина, Александра Блока, Натальи Ивановой, Дмитрия Философова, петроградского гимназиста, московских школьников, учеников Ломоносовской гимназии и реального училища, Николая Мендельсона. Это воспоминания частных лиц, которые вы слышали. И у нас на сайте Арзамас вы можете услышать,
почитать воспоминания и дневники.
Кроме того, можно еще узнать, кем бы вы были в 17-м году.
Да, но это пройти тест. Да.
Политический компас.
Я бесконечно был далек от событий.
Да.
Бесконечно. Итак, Филипп Дзитко, главный редактор «Арзамаса», редактор «Арзамаса» Евгений Бунтман и смело товарищи в ногу. Oh!
Вот так. Это звуки истории.